Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы сосредоточиться на теме о создании в человеке и сохранении Церкви именно посредством Святого Писания и следованием истинам Святого Писания как непосредственно божественным истинам в их последних началах. С самых первых лет существования Новой Церкви всегда находились люди, которые утверждали, что учение веры или же доктрина для членов новой церкви не является чем-либо существенным, но что главным является любовь, под которой они понимали дух некоего всеобщего согласия и столь модной нынче политкорректности. Они оперировали при этом вырванными из контекста цитатами из небесного учения, вроде той, к примеру, что древняя церковь, существовавшая сразу же после потопа, хотя и рассеялась среди многих царств, однако была такого качества, то есть люди весьма различались между собой относительно вопросов учения, однако во главе они ставили благолюбие. Также они рассматривали богослужение не с позиции вопросов учения, которые относятся к вере, а с позиции благолюбия, которое относится к жизни. Или же, что в христианском мире именно вопросы учения вызывают разделение церквей. Из-за них люди называют себя римскими католиками, лютеранами и кальвинистами, или реформаторами и евангелистами, а также и другими именами. Они так называются только по причине их учений, которых никогда бы не было, если бы они сделали любовь к Господу и милосердие к ближнему главными положениями веры. Тогда их доктринальные разногласия были бы лишь разнообразием мнений относительно тайн веры, придерживаться которых истинные христиане оставляли бы каждому в соответствии с его совестью и говорили бы в своих сердцах, что человек является истинным христианином, когда он живет как христианин, то есть как учит Господь. Если бы это было так, то все различные церкви стали бы единой, и все разногласия, происходящие только от учения, исчезли бы. Действительно, всякая ненависть одного к другому рассеялась бы моментально, и Царство Господне не зашло бы тогда на землю. На основании подобного рода подборки цитат постоянно делалось и делается многими заключение, что в новой церкви, дескать, и не нужно никаких доктринальных ограничений, что нужно считать принадлежащими к новой церкви любого, кто только соглашается с тем, что книги Сведенборга несут в себе полезное и рациональное зерно, и что к их происхождению Бог имеет некое прямое отношение, и что отвергать таковых и не считать их нашими непосредственными братьями, только на том основании, что они подчас используют вырванные из контекста и препарированные иногда самым диковинным образом цитаты из небесного учения для оправдания мировоззренческих позиций и практических взглядов на жизнь, совершенно противоречащих самым существенным основам этого учения, есть делом неблаголюбивым и даже дьявольским. Дескать, мы оставляем наших братьев за бортом, мы скажем, проклинаем их, мы отвергаем их, мы от них отворачиваемся, мы нарушаем главную заповедь, именно заповедь благолюбия, что, дескать, не нужно быть зашоренными твердолобыми догматиками, что надо смотреть на предмет шире, и что если мы будем замыкаться и зашориваться в узкой догматичности, то мы не только рискуем отвергнуть от себя наших духовных братьев, но со временем просто задохнуться в узком и все уменьшающемся кругу. Что если мы хотим расширения церкви, то нам, дескать, не нужно замыкаться, а наоборот, нужно разомкнуться и слиться с этими самыми нашими братьями в единое целое. При этом почему-то имеется в виду, что эти самые узкие догматики должны непосредственно поступиться своей узостью, но вот их предполагаемые братья совсем не должны ограничивать свои широты взглядов. То есть изначально под хитрым соусом практического благолюбия предлагается полная внутренняя капитуляция перед теми, которые со своей стороны не желают поступиться ни граном из своих собственных убеждений. Но когда вы слышите подобного рода разговоры, уверещивания и призывы к компромиссам, нужно всегда хорошо помнить, что они не имеют под собой ни малейшего основания именно и прежде в самом же небесном учении, но основаны на хитром извращении того смысла, который заложен там, даже в эти, используемые призывщиками в отрыве от основного контекста цитаты. И достаточно легко увидеть это, если рассмотреть вышеприведенные места в новом учении именно в рамках того смысла, который в них заложен был, именно в теле тех единых положений этого учения, которые составляют самую его суть, или же в контексте того, что учение, собственно, имеет в виду под понятием благолюбия, в отсутствии которого так стараются обвинить этих самых твердолобых догматиков, их широковзглядные обвинители. И основным истолковывающим положением здесь служит то, что люди древних и древнейших церквей объединялись в единое целое вовсе не какой-то там расплывчатой идеей всеобщей любви и всеобщей веры в Бога. Ибо, как метко сказал еще Иаков в своем послании, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Нет, древние объединялись Господом в единую церковь на весьма твердом и унифицированном основании. И этим основанием для их объединения являлось единое и совершенно детерминированное учение о благолюбии. Ибо, как говорит об этом небесное учение, учение о благолюбии, которое есть учение о жизни, было существенным учением в древних церквах. Это учение связывало все церкви таким образом, что из многих образовывалась одна, ибо принадлежащим к церкви признавались все те, которые жили в добре благолюбия, и их называли их братьями, как бы они при этом не различались бы в истинах, называемых ныне истинами веры. У них один наставлял другого, и наставление считалось одним из дел благолюбия. Также они не раздражались, ежели один не принимал мнения другого, ибо знали, что каждый приемлет истину лишь постольку, поскольку он обретается в добре жизни. То есть и в древнейшей церкви было весьма конкретное и вполне, так сказать, догматическое основание. Только относилось оно не к общетеоретическим воззрениям, а к весьма конкретным положениям практической жизни. Их объединяли в единое целое конкретное воззрение о том, как надо жить, или, иначе говоря, как жить не надо, дабы ходить перед Богом в чистоте души и в непорочности сознания. Соответственно, для них ересью была именно жизнь вопреки конкретным заповедям этого учения духовной жизни. Вариации же они допускали в общих воззрениях на источник и обоснование необходимости жить так, а не иначе. Но вариации эти были терпимы именно до тех пор, пока они не уводили человека от конкретной практической жизни в заповедях этого самого учения. Соответственно, то есть догматика в древности была не менее прочной и детерминированной, нежели впоследствии, или же в наши времена. Но вот только поверялась эта догматика и утверждалась она на несколько иных критериях, а именно на критериях практической жизни в заповедях. Причем для древних, особенно для очень древних, определяющую роль часто играли не столько внешние формы этой самой жизни, согласно заповедям учения о благолюбии, ибо тогда все жили, в общем-то, более-менее одинаково, сколько то внутреннее духовное содержание, которое в формы это облекалось. Это уже потом, на излете существования Церкви в мире, перед приходом Господним, существенным стало мелочное придерживание внешних форм этого единственного учения, построенного на соответствиях внешних поступков внутренним духовным началом. И так вплоть до церкви иудейской, когда определяющее значение стало придаваться ритуальным формам поведения, а не поступанию по любви заповеди благолюбия с ближним своим. Изначально же, особенно, пока падение человечества было только в начале своем, внешние формы жизни, содержавшие в себе внутреннее духовное зло, часто выглядели вполне невинно с точки зрения соблюдения внешних форм морали и даже, как это ни странно, заповедей десятисловия. Для примера здесь можно привести упоминаемых в Ветхом Завете так называемых рефраимов или же остатки допотопного, падшего потомства древнейшей церкви, о которых в небесном учении было сказано следующее. Люди, жившие до потопа, таковы, что убивают и удушают всех духов своими ужасными заблуждениями, которые исходят от них, как ядовитая и удушающая сфера. Так что духи совершенно лишаются силы мыслить и чувствуют себя полумертвыми. И если бы Господь своим приходом в мир не освободил бы мир духов от этого ядовитого рода людей, то никто не мог бы там существовать. Следовательно, погиб бы человеческий род, который управляется Господом через духов. Поэтому теперь они удерживаются в нижнем аду, который подобен туманной и плотной скале под пятой левой ноги, и они даже не пытаются оттуда выбраться. О них упоминается в слове через их потомков, называемых сынами Енаковыми и Рефраимами. Часто они, что они называли сынами Енаковыми, видно у Моисея. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Часто они назывались Рефраимами, что они назывались Рефраимами, также видно и у Моисея. Прежде жили там эмимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефраимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их эмимами. Земля Рефраимов и есть тот ад, о котором говорилось выше у Давида. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве Рефраимы встанут и будут славить тебя? Здесь также говорится об аде Рефраимов, что они не восстанут и не смогут навождать сферу мира духов ужасным ядом своих убеждений. Господом было предусмотрено, чтобы человечество больше не прогружалось бы в такие ужасные фантазии и убеждения. Но люди, жившие до потопа, были такой природы, что могли в них погружаться по причине до сих пор еще никому неизвестной. Преступление жизни этого потомства древнейшей церкви состояло вовсе не в нарушении внешних заповедей жизни. С точки зрения второй части заповедей Десятисловия, они, возможно, внешне вполне выглядели как образцовые последователи учения жизни благолюбия, ибо в них не господствовала еще та любовь к миру, которая побуждает человека нарушать эти заповеди в жизни внешней. Тут, кстати, можно вспомнить то место из Аркана Целестия, где описаны люди древнейшей церкви, которые, когда путешествовали, пускали свое потомство перед собой, как бы таким полукругом, которое шло перед ними. И когда читаешь Аркана Целестия, то это оставляет, в общем, положительное впечатление. Вот там люди жили семьями отдельными. Если путешествовали, то любили глядеть на свое потомство, как оно идет перед ними. Но если мы заглянем в духовный дневник, там есть место, которое говорит совершенно об этих же древнейших людях. И именно о том, как они пускали перед собой свое потомство. Но там эти люди четко определены как рефраимы, вот эти падшие потомства древнейшей церкви. И говорится, что они любили пускать перед собой детей, так как в детях они как бы видели размножение своего начала. То есть они любили делать, вот сказано в Конселесте, что они любили, так сказать, жить со своими женами и производить детей. И мы думаем, что вот это хорошо. А вот из духовного дневника, если глубже вникнуть, видно, что они хоть и любили это делать, но они любили это делать из любви к себе, потому что они в детях любили воспроизводить сами себя. То есть совершенно противоположно. Это, кстати, говорит нам о том, насколько полезным может оказаться изучение неизданных трудов Сваденборга, тех, которые остались в рукописях, для понимания кое-каких аспектов в изданных трудах. Почему это не было сказано, допустим, в изданной Аркана Целестия? Да очень просто, потому что тогда говорится о древнейшей церкви, и это внесло бы диссонанс, то есть читатель бы начал колебаться между тем и тем. Он не мог бы понять, как же вот они были хорошие, вдруг там нехорошие. То есть там приведено как бы по внешности жить отдельными семьями, любить, скажем, зачинать и рожать детей, это как бы хорошо. Но когда говорится в частностях, говорится, что не всегда это бывает хорошо. Потому что деяние человека во внешнем стоит ровно столько, сколько стоит намерение, с которыми он это деяние совершает. И вот в отношении этих рефраимов, если их взять по, скажем, современным канонам, то они казались бы чуть ли не святыми, а может быть даже и совсем святыми, так как они жили внешне именно той жизнью, которая является недостижимым идеалом для многих членов новой церкви. Но де-факто, как мы видим, когда говорится о, скажем так, учении жизни, то имеется прежде всего именно жизнь внутренняя, жизнь намерений человеческих, и по ним уже судятся его внешние действия. Поэтому не раз небесное учение веры говорит, что люди, которые совершают внешние действия, по которым окружающие думают, что они должны окончить на небесах, в том мире иногда кончают в преисподней. И наоборот, иногда на людей смотрят, и кажется, что этот человек точно в преисподней кончит. А в результате этот человек, пройдя тяжкие опустошения, все же может оказаться и в небесах. То есть суд здесь в том, что если человек делает внешние дела, которые выглядят как добрые, то он имеет большую надежду закончить в небесах, хотя и есть опасность, что он может делать это по-фарисейски. Но если человек делает злые дела, то у него есть очень большая опасность закончить в преисподней. Хотя милосердием Господним, если Господь переаранжирует его намерение, он может быть со временем спасен. То есть из этого не следует, что можно делать, ничтоже сумяшись, злые дела, так же, как хорошие. Потому что все-таки злые дела ближе к небесам ведут человека, чем злые дела. Но просто нельзя судить человека исключительно по его внешним делам. Так как даже иногда злые дела могут оказаться совершены из хороших намерений. И вопреки известной пословице, все же привести человека не в ад, а в небеса. Но тут опять же говорится, что в ад ведут часто добрые намерения. И вроде бы добрые дела, совершаемые ими. И вот в этом как бы есть вот такая тонкость. В тех же рефраимах, которые по внешнему образу своей жизни казались как бы воплощением самых сокровенных заветов вот этого учения жизни, было совершаемо самое страшное преступление против добра. Ибо в них господствовала гораздо более страшная любовь, а именно любовь соби, которая собой отравляет и уничтожает даже внешне добрую и кажущуюся благолюбивой и религиозной жизнь. Ибо она совершает преступление против ближнего именно в духовных основах заповедей десятисловия. Как об этой разновидности зла жизни у них было сказано в небесном учении веры, они соединили положение учения со своими страстями. То есть у них было учение жизни. У них не было другого учения. Но они соединили его положение со своими страстями. Учение вроде бы внешне осталось то же, но страсти в нем господствовали другие. Убеждения относительно себя и своих собственных заблуждений возрастает также по мере множества предметов, входящих в него, пока, наконец, не становится неизгладимым. И тогда положение учения о вере присоединяются, и когда положение учения о вере присоединяются к этому, тогда абсолютная убежденность в своих принципах служит причиной того, чтобы считать ничем все святое и истинное. И вот тогда они становятся как бы исполинами. Таковое соединение не может породить ничего, кроме уничижения и профанации святынь веры, поскольку человеческие вожделения, происходящие из любви к себе и к миру, совершенно противоположно всему святому и истинному. Кроме того, злые желания преобладают в человеке, и поэтому, когда святое и истинное, признаваемое им, погружается также в такие желания, тогда они преобладают над человеком, поскольку вожделения не могут быть искоренены и отделены. Они прилипают тогда к каждой его мысли, а в другой жизни мысли сообщаются от одного человека к другому. Поэтому, как только появляется какая-либо мысль о чем-либо святом и истинном, к ней присоединяется нечестие и ложь, которые сразу же ощущаются. Поэтому такие люди должны быть отделены и сброшены в преисподнюю. Соответственно, их зло жизни состояло вовсе не в открытых убийствах, ненависти, прелюбодеяниях и грабежах, как у последующих потомков, а в духовных соответствиях этих материальных преступлений, которые так хорошо описаны были в 5 главе истинной христианской религии, где приводятся описания духовного смысла зол, запрещаемых десятисловием. То есть, если вы вспомните внешние зла, то есть убийство, прелюбодеяние, воровство, ложь, являются только соответствиями зла более внутреннего, то есть духовного убийства, духовного прелюбодеяния, духовной кражи. И человек, который совершает прелюбодеяние духовное, которое то есть прелюбодействует истину, мешает ее со своими страстями. Человек, который осуществляет убийство духовное, который убивает истину в других, навязывая им свое внутреннее господство. Человек, который совершает духовное лжесвидетельство, то есть выдает в формах истинных лживые свои страсти и свою собь за божественное откровение. Человек, который совершает духовное воровство, похищая у других истинные жизни и подменяя их своими лжами. Человек такой совершает гораздо более страшные и внутренние зла жизни, чем тот, который находится во внешних этих зол, но не причастен к их внутренним. И, соответственно, его преисподняя гораздо страшнее, чем преисподняя того человека, который совершает зла материальные. Из этого следует, что когда мы судим о жизни человека, когда мы судим о его деяниях, никогда не надо забывать, что есть преступления внешние против учения благолюбия, но есть и преступления более внутренние, и человек, который находится в более внутренних преступлениях, может часто с точки внешней, зрения внешней, выглядеть пребывающим в, так сказать, всех материальных исполнениях вот этого учения жизни. Отсюда следует тот вывод, в частности, что человек может во внешних формах жизни своей имитировать вполне благопристойную, моральную и даже внешне религиозную жизнь, но внутренне при этом жить совершенно противоположно духовному содержанию заповедей слова. Если вы вспомните, те, кто составляли первое небо, которое упоминается в Евангелиях и в Апокалипсисе, то есть перед вторым пришествием Господним, кто составлял? Не те, которые жили злой жизнью, противоположной заповедям. Те были ввергаемы в ад сразу же по приходе в мир духов. Вот это первое небо составляли те, которые жили гражданской и внешней религиозной жизнью, вполне согласованной с буквой слова. Но они не жили внутренней жизнью, соответствующей заповедям слова. То есть, исполняя внешние вот эти вот заповеди, они нарушали заповеди внутренние. Именно они были потом низвергнуты в преисподнюю. Именно над ними происходил тот страшный суд, которым, скажем, началось второе Господне пришествие. То есть из этого следует, что когда мы говорим об учении жизни и его нарушениях, то случай с его прямым нарушением, то есть прямым нарушением заповедей во внешних началах, это как бы самый простой и очевидный случай. Но кроме этого существуют и гораздо более скрытые, тяжелые случаи. Причем те, которые были сброшены тогда с первого неба, после второго Господнего пришествия и страшного суда, они закончили в гораздо более внутренних страшных преисподних, чем те, которые, скажем так, жили открыто, нарушая, находясь в нарушениях этих заповедей, и просто сразу после своего прихода в мир духов были ввергаемы в преисподние. И вот это нужно всегда помнить, что когда мы говорим о благолюбии, когда мы говорим о жизни по заповедям слова, часто имеется в виду не только и даже не столько внешнее придерживание, потому что этого придерживаются и люди просто моральные, моральные по мирским понятиям, а именно прежде всего жизнь внутренняя человека во внутренних истинах слова. И из всего сказанного также следует тот вывод, что древнейшие церкви были отнюдь не менее догматичны, чем церкви нынешние. Но только их догматичность была ориентирована на догматику жизни, а не на догматику веры, отделенной от жизни. Но правда жизни не только внешней, но жизни прежде всего внутренней. Потом уже в выродившихся церквах это все стало ориентироваться только на внешнюю имитацию. А особенно в древнейшей церкви, в древней приезучатии, основным все-таки была именно вот эта вот внутренняя жизнь по учению веры. Другое дело, что сейчас современные верующие христиане предполагают, что из них есть внутренняя жизнь только на основании того, что они исповедуют голую букву, но внешнюю жизнь ведут совершенно противоположную заповедь. И они полагают, что эта внутренняя жизнь спасет их от последствий жизни внешней. Этого никогда не бывает. Опять же, человек, ведущий внешнюю жизнь во зле, он, скорее всего, направляется прямиком в преисподнюю. Из этого не следует, что человек, ведущий жизнь внешнюю в заповедях, направляется уже неизбежно и прямо на небеса. То есть для него это кариса, еще существует опасность и туда, и туда. Но человек, ведущий жизнь уже в злых делах, как бы насчет его судьбы можно сомневаться очень мало. То есть все начинается с приведения в порядок внешней жизни человека. Но само это приведение еще ничего человеку не гарантирует, хотя без этого приведения не будет и второго шага. Человек, который не зажил жизнью в заповедей внешних, никогда не заживет жизнью заповедей внутренних. Вот это важно понимать. Господь может спасти человека от последствий отдельных злых дел, которые вынуждены обстоятельствами. Но Господь не может спасти человека от всего комплекса жизни во зле. Потому что человек, совершающий кражи, особенно прелюбодеяние, ложь, воровство, убийство, такой человек не может жить во внутреннем добре. Хотя человек, вынужденно совершающий отдельные из этих деяний, и потом мучающийся и борющийся с ними, он может находиться на дороге в небесах, хотя для окружающих это часто не очевидно. Но опять же, только тот, кто борется со внешними злами, согласно своим убеждениям о том, что такое зло и что такое добро, и делает это искренне и честно, только того человека Господь может спасти и постепенно извлечь из зол его жизни. И, соответственно, в этом вышесказанном и заключается та основная идея, которую небесное учение пытается до нас донести в своих, так часто извращаемых широко глядящими антидогматиками цитатах. А именно то, что если бы нынешние верующие были догматиками в том, что относится к жизни по слову, а не в теоретизированиях на общие предметы этих заповедей жизни, относя разнообразие взглядов на эти темы, но отнюдь не на их исполнение, к личным мнениям, то тогда они составили бы собой единую Господню Церковь на этой земле. Но тут важно понимать, что пока человек не рассматривает учение благолюбия, которое все из себя составляет Священное Писание, как Божественное Слово, то есть святую и божественную истину в последней инстанции, он не может исполнить эти заповеди как должен, то есть избегать запрещенных там зол как грехов перед Господом. И уж тем более не может он соблюдать их в полном и едином комплексе. Почему? Дело в том, что если человек не почитает Священное Писание своей церкви, своей веры, своей религии, как абсолютное, до последней буквы, божественное слово, в соответствии с которым он должен менять свое сознание и свою жизнь, которому он должен верить безоговорочно только потому, что это слово, данное от Бога, такой человек затем начнет комбинировать. Он начнет выбирать оттуда то, что ему нравится, отвергать то, что ему не нравится, и потом все это сочетать со своими собственными страстями, со страстями своей соби. Потому что если нет почтения, нет желания и необходимости следовать. Это я хочу, а это я не хочу. Это мне нравится, а это мне не нравится. Соответственно, совесть у такого человека становится очень гибкой в самом худшем смысле этого слова. когда его страсти на него воздействуют, он совесть перекомбинирует, он не заимствует ее полностью из слова, а он ее перекомбинирует в таком виде, чтобы она согласовывалась и потакала с его страстями. У того же, у кого нет совести, как комплекса, заимствованного и построенного полностью на божественном слове, у такого человека нет веры и религии. Вот эта известная фраза, что тот, кто не исполнил одной заповеди, тот всех не исполнил. Вот в ней заключается смысл. Человек, который начинает выбирать, какие заповеди ему исполнять, какие не исполнять, в результате не исполняет и тех, что он вроде бы исполняет, потому что он исполняет их по похотям души своей, а не по подлинной вере в Господа. Именно поэтому главным догматом для человека церкви является полное и безоговорочное принятие божественной святости священного писания своей церкви. И для него это не есть догматом голой веры, а именно догматом жизни. Ибо вся его дальнейшая жизнь под слову будет зависеть от того, считает ли он безоговорочным руководством к действию или же текстом, нуждающимся в творческом подходе. В творческом подходе, разумеется, со стороны своей соби. И тогда человек такой идет по стопам упомянутых здесь выше рефреимов, ибо он начинает тогда погружать божественные истины в похоти своей соби и извращать их, уже действуя и живя противно этим истинам, даже если это еще не выразилось в его жизни в практическое, конкретное, материальное зло. Зачем, впрочем, дело часто не задерживается. Я на своем личном опыте встречал таких людей, так сказать, широкоглядящих, которые начинали с того, что доказывали, что вот что-то учение хорошо дает, а что-то они понимают лучше, чем учение, что-то им от Господа дано непосредственно. Окончали такими странными воззрениями на жизнь, вроде одного моего киевского знакомого, который заявлял, что вот религиозно будет для улучшения супружеской любви обмениваться женами. Этот человек заявлял после того, как он прочел «Супружественную любовь». А кое-кто из моих киевских знакомых это даже воплощал в практику, как потом выяснилось. Тоже из вроде бы ходящих и даже причисляющихся на словах к новой церкви. Небесное учение так определяет соотношение в слове учение жизни и учение веры, их взаимосвязь и соединение в человеке. Слово само есть учением веры. И таким образом все учение веры и церкви происходит из слова. Однако же, то учение веры, которое извлекаемо из буквального смысла слова, есть исключительно учением благолюбия и любви, благолюбия к ближнему и любви к Господу. Это так, ибо все слово есть ничто иное, как лишь это учение, вместе с соответствующим учению этому жизнью. Истина церкви и слова есть ее учением веры, ибо учение веры содержит не те истины, которые относятся к церкви. И хотя подлинным учением веры в церкви является лишь учение блага или же учение жизни, любви к Господу и благолюбия к ближнему, тем не менее, это же самое учение есть и учением истинного, ибо оно научает как жизни, так и любви с благолюбием. И поскольку оно учит, постольку же оно также является и истиной. Это потому так, что когда человек знает и постигает, что же именно является благом, что такое есть жизнь, что такое любовь и что такое благолюбие, то он знает и постигает все вышеперечисленное, как относящееся к истине. Ибо он прежде всего познает и постигает, каково благо есть, каким образом должен он жить, чем же таким является любовь и благолюбие, и каков бывает по своему внутреннему качеству человек, живущий любовью и благолюбием. И насколько все эти понятия принадлежат к области ведания и постижения – настолько же они и есть ничем иным, как истинами, или же принадлежностями учения веры. Но сразу же, как только они переходят из области знания и постижения в волю, и таким образом в действие, они уже являются не истинами, но благами. Ибо внутренний человек желает тогда только того, что он любит, и то, что он любит, и есть для него благо. Из этого увидеть можно, что любое учение веры в церкви есть учением истинного, и что истинное учение обращается во благо и таким образом становится принадлежностью любви и благолюбия, когда из учения оно переходит в жизнь. Именно такое учение и есть учение любви к Господу и благолюбия к ближнему, или уже учением блага жизни, которое, тем не менее, продолжает быть и учением истинного. Отсюда видно, что сохранение почитания к святости и нераздельности истинности Священного Писания есть у человека тем первым делом жизни его, благодаря которому становятся возможными все последующие его дела в Господе. Ибо без этого первого дела не будет и всех последующих. То есть, когда человек из любви к истине ради истины исследует Священное Писание, в вере в то, что все, что там сказано, сказано от единого Господа, это и есть его первым делом благолюбия. Тем первым делом, без которого все остальные дела благолюбия Господь в нем уже совершить не сможет. Потому что это тот фундамент, на котором строится не только здание веры его сознания, но и основание для любви его дел в Господе. Без какового основания его дела будут делаться не в Господе, а исключительно по делам мирским и по похотям его соби. Ибо бывает так, что человек совершает добро и даже имитацию религиозную именно по похотям своей соби, как это ни странно. Как те, которые составляли первое небо перед божественным пришествием, и которые после второго Господнего пришествия все были низвержены в преисподнюю. Другое дело, что этот первый шаг благолюбия не должен оставаться и последним шагом в жизни человеческой. Ибо тогда в нем не будет жизни в Господе, а будет только фантазия этой жизни. Именно этом грешили все христианские церкви, особенно те, которые приняли доктрину спасения одной верой. Они решили, что этот первый шаг, первое дело, в себе заключает все шаги, все дела и все деяния. Это, как скажем, взять семечко и утверждать, что это семечко и есть яблоня, которая из него вырастет, и те плоды, которые на нем вырастят, и что, обладая этим семечком, ты уже наелся всеми теми яблоками, которые это яблоня принесет за все годы своей жизни, своего урожая, а также, возможно, и всеми теми яблонями, которые бы выросли из семени тех яблок, и которые принесли бы новые яблоки. И тогда человек сидит и убеждает себя, что он как бы сыт в целую вечность, и что у него бесконечные запасы плодов для питания. Хотя на самом деле у него сухое семечко, которое только потенциально могло бы этим стать, если бы его бросили в почву, обработали, вырастили, потрудились, собрали бы урожай. И только тогда человек бы ел и насыщался. Но потенциально, да, в этом семечке все это есть. Но только кроме первого дела, то есть обретения этого семечка, должно быть еще и бесконечное количество дел по его выращиванию, превращению в сад, заготовке и поеданию этих яблок для роста духовного тела человеческого. Отсюда же видно, что сохранение догматических рамок слова как основа учения жизни является непременным условием сохранения единства и чистоты церкви, как индивидуальной, то есть в человеке, так и соборной, как сообщества людей. Отсюда же видно, насколько опасны и деструктивны для сохранения церкви призывы и рекомендации этих антидогматиков. Дескать, давайте разрушим все рамки, давайте откроем все двери. То есть для отдельного человека это не так опасно, но для церкви соборной, то есть как организации людей в мире, это исключительно опасно, потому что разрушается единое тело. Это, скажем, как человеку начать питаться ядами и непереваримыми вещами, и от этого тело его будет страдать, разрушаться пищеварительная система, и он может умереть. То есть, как человек должен тщательно выбирать себе, что ему кушать, чем ему питаться, так же и церковь должна очень тщательно выбирать, какие впускать в себе идеи, а какие не впускать, какие для нее могут быть разрушительными. И опять же, разрушительными в чем? Разрушительными не вообще, не в каких-то там, скажем, догматах. В чем ценность догматов? Ценность догматов в том, что они помогают нам правильно жить. И без правильных догматов у нас нет и не может быть правильной жизни. Если мы отказываемся от догматов, если мы в качестве, скажем так, открываем широко двери для любых мнений, для любых самых странных извращений, то этим самым мы уничтожаем ту основу, на которой мы можем затем создавать здание жизни в слове и по слову. Именно в этом важна догматы, не сами по себе, а помогающие сохранить чистоту жизни по священному Писанию. Ибо вне этой чистоты жизни нет ни спасения, ни приобщения к Божественному Царству. Другое дело, что догматы сами по себе не должны становиться фетишами. Вот то, что разрушает церковь. Любой догмат проявляется в жизни человеческой. И людей нужно судить не потому, во что верят, а потому, как они живут в соответствии с тем, что они верят. Потому что если человек верит правильно, но не живет в соответствии с этим, он на самом деле не верит в то, что он утверждает, что он верит правильно. И человек может назвать тысячи вещей правильных, в которые он верит, которые, если он не применяет в своей жизни, то они не имеют никакого отношения к подлинной вере его жизни. Но если человек верит неправильно, то есть если он основывает свои убеждения на ложных догматах, то даже если он их не реализует в жизни непосредственно, тем не менее, потенциально это уже действует в нем. Вот вспомните высказывание небесного учения веры о том, что человек, который считает прелюбодеяния допустимыми, он уже внутренне совершает эти прелюбодеяния. Даже если он не совершает по каким-либо их причинам их, так сказать, в реальной, в актуальной жизни. И то же самое относительно всех остальных заповедей. Человек, который считает кражу допустимой, который не отвращается от нее, как греха перед Господом, он уже совершает эту кражу. Хотя, может быть, ему еще не представилось случая совершить ее актуально. Соответственно, человек, который допускает ложные догматы, относящиеся ко внутренней духовной жизни, он уже совершает эти деяния, даже если он их еще не совершил в себе актуально, то есть не допустил этого до воплощения в жизнь. И поэтому очень важно, во что человек верит. Поэтому очень важно, чему церковь учит, и кого оно в себя допускает, и кого оно не допускает. Для сохранения, скажем, вот этого единого соборного тела церкви здоровым, целым и существующим в образе и подобии Господних, а не в образе и подобии похотей человеческих под видом церкви. И очень важный момент заключается в том, что вот конкретно для новой церкви ее словом, ее божественным писанием является именно небесное учение. И вот в этом догмате заключается та суть, с которого новая церковь начинается в человеке. Потому что можно сказать, ну как же вот для меня слово, вот человек почитает словом Ветхий и Новый Завет, а учение веры, ну считает он учением Сведенборга. Ну, подумаешь, но он все равно принадлежит к новой церкви, потому что он соблюдает ее заповеди. Так вот, в том-то и дело, что человек, не почитающий, не признающий, почему вообще в свидетельстве небесном учении веры было твердо засвидетельствовано Сведенборгом, что все, что он получил от Господа Единого. Зачем он это сказал? Мог бы и не говорить, чтобы не смущать людей, не вводить их, так сказать, в излишние соблазны. Да в том-то и дело, что если не принимать все сказанное в небесном учении веры как божественную истину в последней инстанции, то есть руководство к действию, то человек тогда не сможет жить по внутреннему духовному смыслу слова, что бы под этим ни понималось. Вот возьмите иудеев. Уж на что они почитают внешний смысл своего священного писания? Но если жить по внешним заповедям Ветхого Завета, то куда эти заповеди могут привести человека? Там какие заповеди? Что все счастье в накоплении мирских богатств. Что да, ты должен быть не очень себелюбивым, делиться с ближним и так далее. Но вся жизнь заповеди Ветхого Завета ориентирована именно на жизнь в мире. На мирские прибыли, на мирские доходы. Только оно учит делать это не очень, скажем так, оголтело. Не давить ближнего чересчур уж сильно. И так иудеи и жили. Вот были вполне правоверные иудеи, которые и сейчас, вот, которые соблюдают все внешние вот эти заповеди. Но они не соблюдают внутреннюю. И они находятся вполне в духе своего вот этого вот учения. То есть для них словом на самом деле является вовсе не Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет в своем слове часто может противоречить самому себе. Для них словом является Талмуд. Вот их священное писание. Они этого не говорят, но предполагается, что вот это священное писание, оно дано им самим Богом. И есть последняя истина в последней инстанции. То же самое, скажем, и с христианами. Допустим, христиане, православные католики, они не живут чисто по слову Ветхого и Нового Завета. Они живут по толкованию, которое называется патристика, традиции. Для них главным словом на самом деле, посредником между буквой и жизнью является именно то, что они называют традицией, учением отцов. И поэтому там так строго, что человек, не живущий в учении отцов, не может принадлежать к православной там, и католической церкви. Когда протестанты в свое время попытались уйти от патристики, от учения отцов, и жить исключительно с буквой слова, они все равно должны были изобрести посредие, вот это вот доктрин, вот это вот учение веры. Оно для них выродилось в форме вот этого учения спасения единой веры. И для них вот это является именно догматом их жизни, их слова. И для них слово вне этого догмата не существует. Для них все, кто живут вне этого догмата, они прокляты и не принадлежат к их церкви. Потому что церковь реализуется в человеке только из учения веры и слова. И вне учения веры и слова в человеке не образуется церковь. Потому что из одного и того же слова может образовываться бесчисленное количество различных церквей. Именно понимание и жизнь по пониманию образует церковь в человеке. А не само по себе слово, скажем так, без его разумения и жизни в соответствии с этого разумения. И для человека новой церкви разумением слова и руководством к жизни по слову, то есть носителем, ретранслятором заповедей, в заповеди практические, природные, является именно небесное учение веры. Но то, что является святым, определяет это или не определяет, это является словом божественным для человека. То есть, неважно, в новой церкви исповедуешь ли ты устами, вот как догмат, а небесное учение веры словом в последней инстанции. Важно, живешь ли ты в нем, как поистине в последней инстанции. Но если ты не исповедуешь его, как божественную истину высшей инстанции, и в конечном счете, как божественное слово, ты не можешь жить по этому слову, в полноте его. то есть по этому учению. Ты с неизбежностью, об этом говорит вся история новой церкви, начнешь применять его по принципу, то мне нравится, то я беру, то мне не нравится, то я не беру. И тогда ты начинаешь критерием брать не само небесное учение веры, а ты начинаешь брать критерием свою собственную супь. Она тогда уже для тебя судья, Бог и определяющий, что есть истина и что не есть истина. И именно поэтому кровью вот жизни было выработано в истории новой церкви вот этот догмат, что новое небесное учение веры, вот это новое откровение, есть божественное слово во всей своей полноте. Потому что именно этот догмат образует и помогает сохранять в нас небесное учение веры как учение жизни и учение благолюбия, по которому мы живем. И он помогает сохранять нашей церкви ее аутентичность и ее верность этому новому божественному откровению. Ибо, как вывод из всего вышесказанного, следует то, что только соединение в человеке церкви чистоты почитания истины и слова в ее цельности и единстве и может обеспечить ему ту жизнь в согласии с заповедями слова, которая превращает его в подлинного члена новой церкви. И что вне такого почитания и признания человек не может жить полноценной жизнью благолюбия в новой церкви и, соответственно, не стать, не называться подлинным ее членом. Ибо, как учит нас на сей счет сам Господь в небесном учении веры, учение веры и жизнь, обретающиеся в единстве и соединении между собою, подобием супружества, названы в слове «человек». И они же составляют и церковь, ибо человек становится человеком исключительно по мере постижения им истинного и хотения им благого. Отсюда, через учение жизни, ибо оно относится к разумению, а также и через жизнь учения в нем, ибо это относится к воле. И это одинаково также и с церковью, ибо церковь пребывает в человеке и есть сам человек. Аминь.
Даже Каина запрещено убивать. То есть даже вера без милосердия лучше, чем добро в кавычках не ограниченное никакими догматами.
А там что... было еще одно. Помнишь, за Каина воздастся
да,
в 7 раз, а в следующем вот того, если за Каина столько-то, за кого там было еще больше, 77 раз.
Но человек, убивающий в себе Авеля, еще сохраняет какие-то рамки. А человек, убивающий в себе Каина, уже остается без всяких. Конечно, лучше Авель без Каина. Но если нет, но без человек при своем возрождении, то есть о пути назад, человек сначала должен пройти вот эту веру без дел. Это потому что вера тогда его становится самым первым делом. А уже тогда он в состоянии делать дела по вере. И в результате входить в благолюбие, когда его вера начинает по перцепции приходить ему от Господа, от его блага. Но чтобы получить благо, он сначала должен сделать вот этот первый шаг. То есть получить истинную веру по, скажем так, познаниям, заимствованным из Божественного Слова. Это очень важный момент, скажем. А вера – это величайший дар Бога человеку. На самом деле способность верить в то, что вот это все есть божественное слово, это не есть заслуга человека. Это не есть его, тем более, скажем, что-то такое требующее награды. Это величайший божественный дар. Верить же в то, что это есть божественная истина, может лишь тот, кто готов, хочет и будет жить в соответствии с этим истиной. Потому что человек, который заявляет, что он верит, что это все божественная истина, но который живет противоположно этому, он не верит внутренне, в нем нет вот этой веры. В нем есть только имитация вот этой подлинной веры, вот этого дара Господня. Потому что суть Господнего дара и веры заключается не только в том, что человек сознательно убеждение свое формирует о том, что вот это есть божественная истина, но в том, что он хочет, может и желает жить в согласии с этим, как с последней истиной. То есть бороться с грехами, как злом перед Господом, определенными заповедями. Ну что, есть еще вопросы?
Мне все понятно.
Thank you.